говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
В конце об этом думаешь, об этом переживаешь, об этом размышляешь. Я поймал себя на мысли. Мы без конца в интернете, без конца в новостях, без конца сводки. И чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем, что пытаемся собрать какую-то информацию, чтобы потом ее проанализировать. Как-то понимать, что дальше делать или каким-то образом осмыслить эту ситуацию, которую сейчас оказались не только армия, но это и коснулось многих из нас. Уже несколько мамы, тетки, бабушки после 21 числа храмы полные ребят с матерями там или с отцами приходили, свечи просили молитв. То есть это всех коснулось сейчас и еще коснется. Вот что это? Что сейчас происходит? Чтобы на это взглянуть каким-то внутренним взглядом со стороны Евангелия, со стороны церкви, со стороны Бога, как это все немножко попытаться осмыслить. Дело в том, что ориентир и ключ ко всей жизни – это Евангелие, Слово Бога, который нам по чуть-чуть может приоткрыть. Вот что сейчас? Если мы начнем каким-то образом вникать, то услышим такие слова. Вы помните, говорит Господь, о тех жертвах, которые Пилат смешал между алтарем, убил между алтарем и жертвенником? Да, помню. А помните о башне Силамской, которая упала и побила? И побила 18 человек. Вы что думаете? Они были грешнее? В народе израильском, всех в народе израильском были грешнее? Нет, не грешнее. Но если не погибнете, но если не покаетесь, все также погибнете. И размышление здесь происходит, прямая взаимосвязь между грехом и какой-то бедой, той или иной. Господь привел два примера. Два примера захватчика Пилата. Вот. И как бы некий случайный случай, то есть башня упала, с чего она упала? То ли деньги на реставрации распилили, если в те времена была реставрация, вот. Или некачественно было сделано раствор, который сэкономили, кто-то себе дачу построил, а потом небольшое землетрясение, 2 балла, так сказать, и свалилась башня, и погибло 18 человек. Господь ничего не говорит, какие были причины. То есть, первый случай – это враги, второй случай – как будто случайно независимая история от людей. И вот здесь надо об этом… И как раз Господь говорит, прямая связь, если не покаетесь, все так же погибнете. Иоанн Сербский однажды сказал, если бы Бог по временам не укладывал нас на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. Богу не важно наше благополучие, Богу важна наша душа. А разве можно такой ценой пробудить, разбудить душа? Разве можно и разве нужно такой ценой? А мы ничего не знаем. Мы не знаем ни про цену. Мы не знаем промысла Божия. Кстати, в семинарии, в первом классе, изучается так называемый катехизис Филарета Московского по фамилии Дроздов. Он был инициатором строительства храма Христа Спасителя. Он был инициатором. Мало того, его мощи, которые были объединены в 90-х годах, сейчас в том самом соборе Рождества Христова, мощь святитель Филарета, кто начал его строительство, мощь его там почивает. Он сказал: вы знаете, в мире действует всегда промысел Божий. И говорит: а что такое промысел Божий? Промысел Божий непрестанно действие премудрости и всемогущество Божие в мире, непрестанные действия всемогущества и премудрости Божией в мире, которое это действие добрым делам вспомоществует, а злые или прекращает, или направляет к добрым последствиям, или прекращает, или направляет к добрым последствиям. Что такое добрые последствия, промысел Божий? И непонятно, как Господь говорит, как небо отстоит от земли, так ваши мысли отстоят от мыслей моих. Знай себя и довольны с тебя. Особенно об этом у нас свидетельствует книга Иова, которую потом в жизни, эту книгу, один раз человек должен прочитать книгу Иова из Библии. Так вот, лет 10 назад у меня была пневмония, оказалось много времени. Я думаю, что бы почитать. И поскольку раньше не было интернета, не было 120 и 500 каналов, радио, телевидение. Раньше была только письменная передача информации. Так, чьи там дети, потому что немножко... Была письменная передача информации, вот Златоуст. У него около 20 томов он написал. И вот он, когда он разговаривает, он не торопится. Почему? А потому что не было конкурентов. Люди слышали, и они никуда не торопились. Там не надо было еще одну передачу смотреть, другую, третью. Вот. И он начинает рассуждать о Рождестве Христовом. И говорит: вот смотрите, если коротко, смотрите. В мир рождается жизнь. Жизнь с большой буквы. Бог приходит в мир. И из-за него 10 тысяч вифлеемских младенцев лишаются жизни. Златоуст говорит: объясните мне. Я ничего не могу понять. Жизнь приходит в мир, 10 тысяч невинных младенцев, из-за него тот, кто пришел дать жизнь, они лишаются жизни. И вот он 50 страниц. Это толкование на Евангелие, отец Роман, на Евангелие от Матфея. Вот он рассуждает и с этой стороны, и с той, и с другой, но ничего не понятно. Думаю, слушайте, ну где же будет развязка? Где же будет развязка? И вдруг, я думаю, что это, я нашел какой-то бриллиант, и вам хочу передать, потому что это будет вам на всю жизнь фундаментом для осмысления и переживаний все того, что по жизни мы с вами увидим, услышим. Бог не обещал безбедного плавания, всем нам обещал тихую пристань. Мы безбедно жизнь не проживем, или враги, или случайности. Вот в этот случай Господь показал в Евангелии. И он тогда произносит одну фразу, Иоанн Златоуст. И запомните ее на всю жизнь. У Бога польза больше, чем наказание. У Бога польза больше, чем наказание. Наказание невероятное? Да. Сверхсил? Да. Запредельное? Да. 10 000 младенцев. И тогда он говорит, а почему у Бога польза больше, чем наказание? Это, он говорит, все, что произошло, непостижимо нашему человеческому уму. Но если бы они, как мученики, не пострадали, через 30 лет они бы были в этой толпе и вопили бы: «Уа, уа, распни его!» Они чистыми пошли на небо, мучениками, и избежали богоборчества. Вот так рассуждает Златоуст. А понятно это стало только спустя, или много времени, или спустя века, это потом только стало понятно. Так и здесь. Что-то в этом есть. Что-то за этим, безусловно, стоит прежде всего. Спасение тех душ, которые вообще все вовлечены в эту сегодняшнюю ситуацию войны. Если бы Бог по временам не укладывал нас на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. Вы потом найдите, она мне сейчас пришла, эта мысль, на голову, но прямую цитату. Найдите у Уинстона Черчилля, который в первые дни войны сказал: «Я вижу, как молятся матери у своих детях. Я вижу, как встают жены и молятся о своих мужьях. Как родные и близкие молятся друг за друга, я это вижу. Народ, который молится, побежден быть не может». Примерно такие слова он сказал. Катастрофа. Война. А как все потом развернулось? Даже развернулось после совершенно невероятной революции. Миллионы погибших людей, а перед этим, и потом храмы по всему миру, первая волна эмиграции, вторая волна эмиграции, и православие дошло, знаете, докуда? До Чили. Представляете себе карту мира? До Чили. Южная Америка и наоборот, на противоположном конце, в конце Европы, и до Австралии дошло христианство и православие. Казалось, катастрофа. У Бога пользы больше, чем наказание. Епископ Игнатий пишет: «Я объезжая епархию кавказскую, увидел, что здесь благочестивый народ, причащается во все посты 4 раза в год. 10 000 храмов, не 100 000 храмов до революции, 1000 монастырей, и все Господь снес. Все снес. Осталось 100 храмов на всю Россию до начала Великой Отечественной войны, и то на кладбище. Я был в Екатеринбурге, там подскажите, больше 1 000 000 это точно, и наш регент из Подволья, Борис Иосифович, он регентовал в этом храме в миллионнике, а храм был на кладбище. 100 храмов только осталось. А сейчас мы только 1/3, где-то около 30 000 на всю Россию, плюс с Украиной. Где-то 30 000. Ну, разве мы могли бы сказать, что если человек почищается 4 раза в год, великое благочестие? Вырождение, формальность была. Христиане были только большей частью по одному названию. Справку получить для работы, чтобы причастился и поисповедовался. Ничего было непонятно. Как все было снесено. Как все было перевернуто, закрыто. И вдруг спустя много лет, обновление. Обновление. Какое? Кардинальное. А что потом? А потом, не знаю, воспользовались мы этой свободой в полной мере или нет, каждый пошел своим путем. Сказано: Господи, скажи нам, мы пойдем и выберем плевел. Нет. Оставьте все расти до жатвы. А во время жатвы я скажу жателям: соберите пшеницу в житницу мою, а плевелы возьмите и сожгите. И сожгите ее огнем, эти плевелы. Сейчас открытые храмы. Вчера я был, в пятницу, было в храме было Христа Спасителя, собрание игуменов и игумений Русской Православной Церкви. И патриарх сказал статистику. Сейчас в Русской Православной Церкви 940 монастырей. До революции было 1050. Кстати, интересный был факт. Никон Беляев, знаменитый оптинский старец, со своим братом Николаем, они взяли справочник по монастырям, оторвали женские монастыри и выбросили. Остались мужские. Там было 518 мужских монастырей. Они разрезали их на полосочки, перемешали, говорят: вот какой монастырь вытянем, вот туда и пойдем. Оба они были москвичи, вот, закончили один курс Московского духовного университета. И они вытянули монастырь в Введенское, Оптино, пусто, не с 500 монастырей. Слушайте, я человек деревенский, я и так собьюсь. Поэтому меня сбивать не надо, потому что я и так еле держусь. Все, давайте. Все, вопросы чуть-чуть попозже и добавление текста к автору. Поэтому, глубиной каждый день, когда в монастырях совершается паломничница, не только во время панихиды, читаются такие слова: глубиной мудрости, человеколюбно вся строя, и всем ты полезный подаешь глубиною мудрости. Но невозможно понять. Я отпевал в своей жизни однажды отпевал трехдневного ребенка. Трехдневного. Вот как все это понять? Все можно понять и все осмысляется с точки зрения вечности. Неважно, и как проживет внешний человек жизнь. Неважно для Бога, неважно. Важен итог жизни человека. И поэтому замечательные их слова епископ Игнатий сказал нам всем грешникам, сказал замечательные и подающие надежду слова: на страшном суде. Бог будет искать. Не за что бы наказать человека, а за что бы? А за то, чтобы оправдать человека. Вот что он будет искать. За что-то оправдать человека. В свое время Достоевский. В 1776 году началась война освободительная за Балканы. От турецкого ига 400-летнего. И вот он выступает с мыслями. Что это не просто война. Война по освобождению собратьев-христиан. А это, говорит он, жертвенная любовь. Мы к этой статье еще вернемся, чтобы немножко понять и осмыслить. И поэтому сложно сказать до внешней правды и сути, но внутренняя она такова. Я, говорит, вижу, вспомните слова Черчилля, которые: я, говорит, вижу, как молятся матери, и как молятся жены. Но, наверное, сейчас будет то же самое. Ведь не может быть то же самое, хотя и сомневаюсь. Во многом сомневаюсь. Почему? Два дня назад, уже после 21 числа, друг живет в Подмосковье, СНТ, или как это называется, участки. Решил народ, ну какая-то кучка, какая-то группа, при въезде, не на частной территории, построить храм. И есть проживающих, есть общий чат. Батюшка говорит, я вам не могу передать, что там начали писать. Эти попы уже к нам на дачу залезли. Но это кто? Кто это? Когда люди выходили против этого, нам не нужно в парке, не нужен храм. Парк, не помню его название, парк, 20 гектар. Под храм просили 0,3 гектара. Нам парк нужен. А вы где-нибудь видели при храме какой-то беспорядок или что-то, то, что испортит общую эстетику храма? Это кто? Везде в храме, наш возьмите. Ну просто это украшение ясен. Да нет, нам парк нужен, кто вам мешает? Вы же не будете ходить, вы безбожники. Ну и не ходите, а кому-то нужен. Вы не просто безбожники, вы богоборцы. Ну мозги-то надо как-то, может быть, поправлять. Вот все идет хорошо, просто животная жизнь. Богу животная жизнь не нужна. Чтобы все были одеты, обуты, социалка, пенсия, социальные гарантии, это не нужно. Ему не нужно. Мало того, а мы даже в Евангелии это не найдем. Господи, дьявол сказал, вот привлек его к этой социалке. Сделай социалку и всех накорми и напои. Сделай социалку. Скажи, чтобы хлебы стали камнями. Он ему отвечает, не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божьих. Кто ищет глагола, исходящего из уст Божьих? Кто ищет? Никто не ищет. Что ищут? Чудесного превращения камней в хлеб. Чтобы ничего не делать и получать деньги. Как кто-то из мудрых людей сказал, чего только не сделает русский человек, лишь бы ничего не делать. Но, кстати, хочу вас обрадовать. Не только русские. И греки такие же. Старец Паисий пишет. Я потрясаюсь. Я удивляюсь нашей молодежи. Она сейчас хочет во время экзамена сидеть в кафешке, курить, пить кофе, по телефону позвонить в деканат и спросить, какую он получил оценку, не присутствуя на экзамене. Нормально? Ну там уж старосты там договориться, там скинулись, там 5-10. Вот, говорит, до чего мы дошли. Тебе, говорит, оценка нужна или тебе нужны знания? Вы бы хотели попасть к такому преподавателю. Вот какой вопрос. Еще 5 век. Блаженный Августин. Вы говорите, страшные и тяжелые времена. Да, страшные и тяжелые времена. Но какие мы, такие и времена. Мы и есть те самые времена. Мы можем сказать, ну а мы-то тут при чем? Вот мы здесь все сидим в храме. Вроде мы православные люди. Каждый на своем месте старается жить по евангельским заповедям. Но помните слова Господа? Господь милостив и дождит на праведные и неправедные. Ну и, наверное, когда другой дождь, тоже нет избирательности праведных и неправильно. Коснется всех. Но там, в вечности, уже все станет на свои места. Избирательно не может пройти землетрясение. Война избирательно не может пройти. Только праведных оставить, а неправедных убрать с лица земли. Нет, такого не может быть. Мы все повязаны единой жизнью. Те, кто за чужие грехи, за чужую бестолковость, за глупую неразумную политику, те люди, которые в этом не принимали участие, но исполнили свой долг, наверное, будут мучениками. Потому что, ну, это тоже закон справедливости. Когда сегодня одна подошла и говорит: батюшка, 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 сына забрали, батюшка, 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 племянника забрали, батюшка, 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 внука забрали. А я им говорю: в Воронеже, закрыли город на выезд и хотят объявить приграничной зоной, наверное, с какими-то своими законами, своими порядками. А я говорю: представьте себе, это уже происходит. А если по-серьезному начнут бомбить Брянск, Курск и Белгород, кто должен это исправить? Кто-то? У нас все сейчас, мы этого реально сейчас, мы только и видим это все по телевизору. Но когда это коснется, и наоборот, сейчас, наверное, делается, чтобы до этого не дошло. Потому что когда дойдет, будет уже поздно что-то поправлять. Многие недоумевали: слушайте, а как это вообще было возможно? Ну при чем тут Крым? Ну жили без него и спокойно бы прожили. Мы знаем. 1%. Мы знаем 1%. В 2012 году, когда был в Крыму, мы же у Украины арендовали Севастополь и за все платили. Тогда уже с 2012 года началась модернизация всего Севастополя. Начали строиться нефтеналивные базы. Начали строиться новые причалы, только начали строиться, которые бы отвечали стандартам НАТО. Вы можете себе представить? Вы знали об этом? Ну вот. Ты знал об этом? Нет. Не знали. Я тоже не знал. В один момент приезжает 5000 нациков в один момент на автобусах. Квартиры моряков все переписаны. Они не за колючей проволокой. Они не за бетонным забором. Они в квартирах. Погрузили в автобусы, выбили, вырезали двери болгарками. И увезли. А с флотом чего? Ну как захотели бы, так и поступили. Вот это могло быть просто на счет раз-два. Что надо было делать? Дожидаться этого момента? Мы не знаем, так сказать. Ну, 100% не надо было дожидаться. Но бы все, мы остались бы без флота и остались бы без Черного моря. Слава Богу, тогда это все обошлось, так сказать, вообще почти без всякой крови. Это тоже какое-то чудо. Сейчас что? Внешних вещей мы не знаем. Мы знаем только какую-то часть. Знаем только какую-то часть. А то, что все это вызвано грехом одних, жадностью других, алчностью третьих, развратной жизнью четвертых, это все общий наворот. Большей частью все замутила Америка. Северный поток 2. Меркель, немцы все умеют считать и считают правильно, она просчитывает. 500 евро за кубометр. И сжиженный американский газ, который предлагает покупать Европе, с нами не дружить, по 1700 евро. Ему говорит: слушай, а на кой ты нам нужен? 500 дает Россия, мы что, из-за дружбы должны себе на горло наступить? Нет, нам ничего не надо. До свидания. Гуляй лесом. А, гуляй лесом? Сколько сейчас кубометров?
3500.
Даже если не 3500, а 2500.
Уже 3.
Уже 3? Но не важно. Но не 1800. Ну, меня слушайте. Так вот что получается? Все, спокойно. Так что получается? Вот кому все это надо было вот так закрутить, что в конце концов, опять от всего америкосам было выгодно. Это внешняя сторона. Внутренняя сторона. Грех всех. Помните, как сказал, в Библии есть такие слова. Господь увидел Авраам ангела и говорит ему: Господи, а куда ты ангела посылаешь? Погубить город. Какой? А если там же, в этом городе, в Ниневии, там 3000 младенцев, которые не могут отличить правую руку от левой, ты неужели этот город погубишь, ради, если там будут праведники? Если 50 будет праведников, погубишь? Нет. А 40? Нет. А 30? Нет. А 20? И за 20 не погублю. А если хоть там 10 будет, и ради 10 не погублю? И перестал вопрошать Иоанн, а город этот пострадал. Напомните, какой? Какой? Десяти не нашлось. Прямая связь. Какие мы, такие и времена. Важный был вопрос. Вот хорошо, это теория. Вот я конкретно. Но не конкретными, кто-то конкретно. Через 3 месяца после учебки, может оказаться в районе боевых действий. Что делать? Старец Паисий Афонский, великий святых, он воевал радистом. Кстати, вышел замечательный фильм, греки сняли, семисерийный, у старца Паисия. Называется «Паисий из Фарасы». Кто-нибудь видел?
Да.
Видел? Чего ж так мало? Вот куда вы смотрите? Вот вы какую-то ерунду смотрите. Старец Паисий из Фарасы, 6 серий вы не видели. Молодежь все эти пользуются. Вот где вы лазите? На каких сайтах вы лазите? Так вот он был радистом. Он говорит: моя молитва была об этом всегда. Господи, сделай так, чтобы я никого не убил. Господи, сделай так, чтобы я никого не убил. Помните фильм этот «По зову совести»?
По соображениям.
Совесть. Всем советую посмотреть. Страшный, кровавый, но там через черные очки, чтобы кровь слишком не видеть. По соображениям совести. Просто потрясающе. По соображениям совести. Вот как быть тогда? Если вдруг я в такой ситуации окажусь. Сложно сказать, все по обстоятельствам. Когда ты защищаешь, это одно. Когда ты насильничаешь и когда ты без причины, без опасности, говорят, это другое. Прямая опасность, прямая защита, это уже совсем другой вопрос. Это сложно, да, невероятно, да. У отцов здесь по этому мнению, по поводу воинов, по поводу кровопролития, тоже есть конкретные мысли, конкретные советы. И поэтому все, что было сейчас, это было некое предисловие. Вот так была проведена большая работа, чтобы был не только наш взгляд, но и взгляд отцов и взгляд со стороны. князь Златоуст. Говоря о причинах войн, всегда указывал: войны постоянно произрастают от корня грехов. Войны постоянно произрастают от корня грехов. Учение о войне, как о вынужденной необходимости в падшем мире, посвящены такие слова святителя Филарета Московского, о котором мы с вами сегодня уже говорили, инициатор строительства храма Христа Спасителя. Бог любит добродушный мир, и Бог же благословляет праведную брань. Ибо с тех пор, как есть на земле немирные люди, мира нельзя иметь. Мира нельзя иметь без помощи военной. Честный, благонадежный мир большую частью надо завоевывать. И для сохранения приобретенного мира надобно, чтобы сам победитель не позволял заржаветь своему оружию. Война – страшное дело для тех, которые предпринимают ее без нужды, без правды, с жаждой корысти или преобладания, превратившейся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости. Которые принимают ее по необходимости в защиту правды, веры, Отечество. Критикуя пацифистское учение толстовцев, святитель Феофан Затворник пишет, что на войнах и войнах часто видимый Бог являл благословение и в Ветхом, и в Новом Завете. А у нас сколько князей, прославленных мощами, кое, однако ж, воевали. В Киево-Печерской лавре в пещерах есть мощь воинов. Воюют по любви к своим. Воюют по любви к своим. Чтобы они не подверглись плену и насилием вражеским. Что делали французы в России? И как было не воевать с ними? Частный временной случай его и периоды жизни святителя Феофана Затворника Вышинского. Нередко сторонники пацифистской интерпретации христианства указывали на слова Господа о любви к врагам. По этому поводу святые отцы неоднократно давали разъяснения. Так, например, когда мусульмане спросили у святого ранопостного Кирилла, почему христиане участвуют в войнах, если Христос повелел им любить врагов, он ответил: Христос, Бог наш, повелел нам молиться за обижающих нас и благоволить им. Но Он же заповедал нам: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Поэтому мы терпим обиды, которые причиняете каждому из нас отдельно. Но в обществе защищаем друг друга и полагаем свою жизнь за братьев наших, дабы вы, увлекая их в плен, не пленили вместе с телами и души их, склоняя благочестивых к своим злым и богопротивным делам. В дневнике Федора Михайловича 1877 год он говорит: Интересна эта вера. Интересно это мировоззрение. И он приводит пример конкретного нашего русского рядового, который попал в плен к туркам, которые склоняли его принять мусульманство. Он его не принял, и они живого содрали кожу. И потом сожгли на медленных углях. И это прямо в исторических фактах. Он приводит это в своем журнале, дневник писателя. Он говорит. И вот мы что, будем на это все спокойно смотреть, когда это все только больше, больше и больше. И тогда Россия вступила в эту освободить Балканскую войну, в результате которой была освобождена Болгария. Вот та самая ошибка. Что еще потрясающие вещи, Федор Михайлович говорил, потрясающе. Вот мы говорим, пророк, мы многие недооценивают. Слушайте, а вот когда мы придем и освободим их, они испугаются и скажут, слушайте, еще немножко, и мы сами. И потом обвинять же нас в нашем имперском духе. Никто эту любовь не оценит. Но к войне он призывал освободительный. А потом говорит, и они же сами этого испугают. И так и будет. Вы помните сейчас скинутые памятники везде. Болгария, Польша, Василевский. Что еще? Эстония, Прага, все. Больше миллиона мы потеряли за год за пределами, может даже больше, за пределами России. Могли бы дойти и остановиться, все, землю очистили. Нет, пошли дальше. Чем это закончилось? Жили 70 лет, жили, так сказать, все, ГДР, ФРГ, ну, ГДР, Венгрия, там, Польша, все. Все, потом поехало, все. Растоптали. А он тоже об этом говорил. Подробную тему о войне раскрывает святитель Николай Сербский в письме к воину Иоанну. Ты пишешь о чудесном случае, который приключился с тобой на войне, как-то перед началом битвы. Раздавали солдатам Евангелие. Это Сербия. У нас никто никогда ничего не раздавал. Это Сербия. Ты едко заметил. Здесь требуется сталь и свинец, а не книги. Если сталь нас не спасет, то книги и подарок. Вот какое замечание ты сделал тогда. Ибо до того дня ты веру Божию полагал за ничто. Но все же ты взял книжечку и положил ее во внутренний карман с левой стороны. И что же случилось? Ты сам говоришь, чудо Божие. И я подтверждаю это. Вокруг тебя падали раненые. Наконец был повержен и ты. Попало в тебя стальное зерно. Ты схватился рукой за сердце, ожидая, что хлынет кровь. Позже, когда ты разделся, то нашел застрявшую в твердом переплете книжечки пулю. Она метила прямо в сердце. Ты задрожал, как в лихорадке, перст Божий. Святая книга спасла твою жизнь от смертоносного свинца. Тот день ты считаешь своим духовным рождением. С того дня ты стал бояться Бога и внимательно исследовать вероучение и жизнь по вере. Одни на войне погубили тело, а иные душу. Первые потеряли меньше, а некоторые душу свою обрели. И они, истинные победители, были такие, что ушли на волну, как волки, а вернулись, как ангелы. Я знаю многих, таких. Святитель Николай Сербский по фамилии Велимирович. Святитель Иоанн Златоуст. Ты выставляешь предлогом военную службу и говоришь: я воин и не могу быть набожным. А он говорит, но разве сотник не был воином? А он говорит Иисусу, что я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И удивившись, Иисус говорит: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Военная служба нисколько не послужила для него препятствием к спасению. Вспомни, говорит Василий Великий, неужели воинский чин лишен надежды на спасение? Неужели нет ни одного благочестивого сотника? Припоминаю первого сотника, который стоял при кресте Христовом, и по чудесам сознав силу, когда еще не остыла дерзость иудеев, не убоялся их ярости и не отказался возвестить истину. Знаю другого сотника, который о Господе, когда был еще во плоти, познал, что он Бог и Царь сил, и что ему достаточно одного повеления, чтобы через служебных духов посылать пособие нуждающимся. А Корнилий, будучи сотником, не удостоился ли видеть ангела, и напоследок через Петра не получил ли спасение? Корнилий – сотник. Кто такой сотник, подскажите? А? Старший над сотней. Кстати, армия, она сейчас вся устроена по подобию ветхозаветного устроения. Моисей пришел, молился Богу и говорил: Господи, как мне управить этот народ? Как мне управить этот народ жестокий и высоковыйный? И тогда он говорит: избери из них десятоначальники, 100 начальники, 1000 начальники, и пусть они каждую субботу, и пусть они раз в неделю, тогда в субботу, пусть так дают тебе отчет в своем управлении. Десятоначальники, в армии сейчас это называется отделение. В отделении 10 человек. 3 отделения – это взвод. В взводе, три взвода – это рота, это 100 человек. А в полку 2 батальона по 500 человек – полк в среднем от 500 до 1000 человек. Это полк. Все взяли от Бога. И, кстати, и по субботам, именно так и делается. Паркохозяйственный день. И по субботам, когда нас строили роту, в роте 120 человек у нас было. И есть такое выражение: прапорщик обязан спросить, некая такая демократия. Значит, выстраивается рота, вот, и он спрашивает во всеуслышание, ты можешь что-то в этот момент сказать. Он говорит: просьбы, жалобы и заявления. Вот ты можешь официально заявить при свидетеле. Вот что ты заявляешь? Товарищ папщик, это Петренко и Сергенко меня обижают, меня бьют. Вот, заявляют это при всех. Но такого ни разу не слышали. Слушай, нас плохо кормят. Ну, это можно было сказать, но тоже уже ко всему были привычные. Могли сказать, холодно в казарме, оно все вызывает кого-то, вот, его за решетку, ну и все, стало тепло. В общем, так, тоже так. Просьбы, жалобы, заявления. И вот. И когда муж будет в следующий раз наезжать, вот, ему скажите: просьбы, жалобы, заявления. Вся воинская служба взята, вся. Всегда защищали свои дома и своих родных и близких. Интересно, воинский подвиг, как бы ни был высок, тем не менее сам по себе, то есть без христианских добродетелей, не дает святости и не ведет в рай, выражает и святитель Феофан Затворник, пересказывая в одном из своих наставлений фантастический рассказ притчу Жуковского «Перья и ангел», называя ее, эту историю, преназидательной. Перья, то есть дух, один из увлеченных к отпадению от Бога, опомнился и воротился в рай. Но перед тем к дверям его находят их запертыми. Ангел страшный говорит ему: есть надежда, что войдешь, но принеси достойный дар. Но принеси достойный дар. Полетел перень, падший ангел, видит — война. Умирает доблестный воин и в слезах предсмертных молит Бога об Отечестве. Эту слезу подхватил перья и несет, принес, но двери не отворились. Ангел говорит ему: хорош дар, но не силен отворить для тебя двери рая. Это выражает, что все добродетели гражданские хороши, все добродетели гражданские хороши, но одни они не ведут в рай. В конце истории рассказывается, что лишь когда перья принес слезу раскаявшегося грешника, его впустили в рай. Слезу раскаявшегося грешника. Священномученик Иоанн Восторгов во время войны с Японией говорил о необходимости проникнуться благодарной любовью к нашим героям-воинам, умирающим за нас на полях брани, к раненым, больным, и прийти к ним с посильной помощью. У нас в связи с этими событиями потом в рассылке будут конкретные какие-то предпринятые эти шаги. Вот, и то, что можем и должны потом сообща, потому что кто-то из святых отцов сказал: мало сострадания, ведь мало сочувствия, мало сострадания, надо соучастие. Какое? Какое возможно по нашим силам и возможностям. Главный из принципов — иметь и крепко держаться православной веры для христианина во время войны. Святитель Иннокентий Херсонский прямо указывал на это. Истинный ратник Христов — тот, кто кроме оружия земного имеет и оружие Божие, веру живую, упование твердое, любовь нелицемерную к правде и смирение христианское. Еще до начала войны, где-то за несколько месяцев, меня, периодически читаешь Евангелие, и всегда поражали слова Иоанна Пятичина. Он говорит, спросили у него воины, а нам как нам спасаться? Воины спросили. Они были всегда везде и всюду. На этом все держалось, государство держалось. И он говорит такие вещи: никого не обижайте, не клевещите, И будьте довольны своей зарплатой. В Священном Писании своими оброками. Никого не обижайте. Я читаю, ничего не могу понять. На церковно-славянском, если кто-то сейчас наберет, какое-то тоже совершенно детское, неудобоваримое пожелание. Они не просто обижают, они убивают. Он им дает заповедь. Найди на церковно-славянском. Никого не обижайте. Ну, слушайте, это что, они пришли из детской песочницы и спрашивают Петечи, как нас позвать? Никого не обижайте, да? Вот будет игрушку отымать, ну ты там и скажи, слушай, там, ну уйди подальше, а то это такое сейчас начнется. Вот, никого не обижайте. Есть замечательный сайт «Толкование Библии». Заходим в него с братьями, заходим в него, а там вообще несколько, на церковном какое слово? Не грузит, а. Заходим на сайт, и там несколько значений этого слова «не обижайте». Одно из них. Не вытрясайте за ноги кверх тормашками. Не вытрясайте за ноги кверх тормашками. То есть о чем еще идет? О мародерстве. О мародерстве, которое сейчас принято 15 лет. Ну вот случилась такая ситуация, но они что, виноваты? Мы к ним зашли, они к нам зашли. Гражданские тут причем, так сказать, и прочее, так сказать. Не вытрясайте за ноги кверх тормашками. Значит, такое тоже было. То есть война войной, а уже, так сказать, беспредел, даже война не позволяет. Мало того, Суворов категорически запрещал это делать солдатам и предупреждал. Если так будешь делать, пуля тебя найдет где угодно. Вот если так будешь делать, пуля найдет где угодно. И в Священном Писании тоже. Говорит, вот битва с моавитянами. Говорит, а как, говорит, победить народ израильский? Он непобедим. Говорит, а вот, говорит, что сделай, говорит. Битва завтра. Отбери, говорит, красивых девиц, так сказать, костер разожги, чтобы было это как и видно. И поставь перед полками израильскими. Пали в блуд, на следующий день битва, и все. Непобедимая армия. Через это все, все до одного. Все взаимосвязано. Мало того, что многие говорили, трусы находят пули. Вот бегают, укрываются, 5-10. Вот так вот, что-то в этом мире, как какие-то духовные законы, действуют.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.